Прошел месяц со дня свержения в Ереване Сержа Сарксяна и начала перехода власти в руки протестующих во главе со ставшим премьер-министром Николом Пашиняном. О первых итогах, обозначившихся проблемах, о нащупанном новом стиле и перспективах мой коллега Вадим Дубнов беседует с армянским политологом Агаси Енакяном.
Если еще пока трудно говорить о развитии революционного вектора, то можно ли уже через месяц говорить о списке реальных проблем, которые стоят перед Николом Пашиняном?
Во-первых, надо сказать, что Никол Пашинян сделал революцию, в какой-то момент остановился и решил пойти, значит, легальным путем. То есть он уже вот результаты революции принес в Национальное собрание Армении, и после этого он сейчас пытается все как бы сделать именно вот в легальном поле. Здесь у него следующие проблемы. Он сейчас владеет только исполнительной властью. Старый режим владеет и значит, Верховным Советом, соратники сейчас и в местных властях. Вот сейчас очень большой спор идет о том, как отменять мэра Еревана. И еще, конечно, судебная власть, в том числе и Конституционный суд, и также и прокуратура, и следственный орган. То есть это все сейчас у нас такая запутанная конституция, что это все поменять будет очень и очень трудно.
Есть ли опасность саботажа со стороны этих структур?
Естественно, есть опасность. Вот мы видим, например, прокуратура только после нажима, например, возбуждает дела о противоправных действиях во время революционных событий. Да? То есть если он не выполняет свою функцию нормально, обязательно надо, чтобы на него нажимала пресса, обязательно надо, чтобы на него нажимала исполнительная власть. Так что, конечно, есть такая опасность. Но самое главное, когда можно сказать, что все установится, когда достижения революции будут 100%. Это в первую очередь будет после выборов в национальное собрание. Ну и, конечно, после того, как национальное собрание значит, изменит и структуру прокуратуры, и следственных органов, и, конечно, после выборов в местной области. В первую очередь в мире Еревана.
А тогда логично предположить, что Старая гвардия будет сопротивляться подобным мероприятиям, и она будет пытаться отложить выборы, пытаться саботировать изменения избирательного законодательства и так далее. И насколько много остается ресурсов у старой власти в этом направлении?
Ну, у старой власти остаются ресурсы, конечно, остаются ресурсы. Но, с другой стороны, она в течение этого месяца окончательно дискредитирована. То есть, и если они пойдут на какое-то контрреволюционное, как я говорил, саботажное дело, для них будет очень трудно восстановить старое. Если сказать невозможно. Потому что сейчас выясняются все эти коррупционные связи, которые были. Сейчас выясняется вот все то, что вот за счет чего держалась эта власть. Сейчас постепенно вот правительство Никола Пашиняна оно выявляет. Так что у него будет просто нулевая легитимность, если они попробуют сделать какую-то контрреволюцию.
А по-вашему, Никол Пашинян сейчас в полемике со старой властью будет играть, скажем так, на полное ее уничтожение, будет ее добивать, или его устроит вариант с более-менее компромиссный, с сохранением некой оппозиционной ниши в лице каких-то остатков республиканской партии?
Ну, сейчас он идет как бы постепенным путем. Вот в правительство были включены и другие партии, да, которые до того были, значит, в коалиции с правительством. Так что постепенно он идет на выборы. А после выборов, я думаю, просто республиканской партии не будет.
Поговорим пока о том, что будет все-таки до выборов. Вы сказали, что Пашинян перешел на легальную тактику борьбы, но все легальные механизмы, как вы сейчас сами сказали, все легальные ресурсы в большинстве остаются в руках республиканской партии и старой власти. А насколько возможно продолжение, скажем так, уличного давления?
Ну, смотрите, вот старая власть, по моему мнению, старая власть как раз использовала эти ресурсы уличной борьбы. А вот недавно, по-моему, неделю назад, прямо в один день там была демонстрация, большая демонстрация закрытием улиц с требованием, значит, освободить политзаключенных. Там была демонстрация там работников какого-то завода, чтобы, значит, открыли этот завод, а оно давно стоит, еще советских времен. Там была демонстрация таксистов, которые требуют, значит, пересмотра порядка выдачи лицензии. То есть в один день они смогли парализовать весь город.
Это республиканская партия за этим стоит?
Да. Сейчас уличная борьба, например, используется республиканской партией, да, вот, как бы трудно поверить в то, что это совпадение, что в один день все они, ну, где-то, по-моему, 10-11 акций было одновременно, чтобы они спонтанно одновременно решили в этот день делать акции. Но, конечно, если республиканская партия будет саботировать в дальнейшем, ну, конечно, есть ресурс улицы в Пашиняне. 100%. Думаю, вот эта постепенная методика, которой он сейчас занимается, я думаю, она даст свои плоды, и через некоторое время он просто возьмет все ветви власти в свои руки. Я дополню, да, вот, например, есть очень четкие у него рычаги. Вот мы смотрим, вот про мэра Еревана я говорил, да, вот мы смотрим, как он раскрывает все коррупционные связки мэра Еревана. Мы, вот национальное телевидение, тоже где очень трудно менять, значит, руководство. Он, значит, скрывает все коррупционные связи национального, ну, руководства национального телевидения. То есть это методик, например, в свое время на склады, конечно, они постепенно будут уходить.
Допустим, что удалось взять под контроль все ветви власти Пашиняну. Что он может сделать в нынешних условиях, при том, что все-таки олигархический корпус пока кажется, ну, если неуязвимым, то достаточно стабильным, а вот при том, что связи с Москвой остаются примерно того же рода, что в этих условиях можно изменить?
Ну, во-первых, можно перевести всех олигархов, значит, в легальное поле. Можно заставить, чтобы они платили налоги, можно как бы бороться с монополиями, тоже очень реально, это приведет, естественно, к повышению жизненного уровня. То есть, если не считать внешнеполитического вектора, где, я думаю, у Пашиняна есть достаточно большие сложности. Во внутренней политике он может, наверное, он сам сказал, что сейчас еще не надо, значит, смотреть на деньги, которые придут из-за рубежа. В Армении есть очень много денег, очень много ресурсов, которые просто надо привести в налоговое поле.
Но для этого нужно быть Михаилом Саакашвили для того, чтобы призвать к порядку олигархов? Или есть какие-то более компромиссные пути?
Да, я думаю, просто он недавно, например, поговорил с некоторыми олигархами, им показал, что он не хочет их уничтожать. Просто надо, чтобы они платили налоги. Я думаю, в этом случае олигархи не будут помехой для, значит, хозяйства, для национального хозяйства в Армении. Если они будут платить налоги, в этом случае они не будут также и монополистами, потому что их сравнительное преимущество с другими хозяйственниками, и в том, что они не платят налоги. Если все будут платить налоги, у всех будет возможность соревноваться. Да?
Ну, у них есть еще и политические возможности, возможность политического лоббизма.
У Пашиняна сейчас исполнительная власть. Это, по-моему, достаточно серьезный рычаг для того, чтобы вот другие возможности лоббирования свести к минимуму.
Можем ли мы отделять вот эти внутриполитические сложности от внешнеполитических? Мы знаем, ну, не совсем дружественно настроенных к Пашиняну олигархов с российской политической и экономической пропиской.
Ну, пока что для меня, честно говоря, я это не до конца понимаю. Пока что Пашиняну удалось это. То есть он отделил внешнеполитический вектор внутреннеполитического. Мы видим, что вот Сталин из Москвы хотел использовать там революцию, ситуацию, чтобы сам стать, да, имея в виду прежнего премьер-министра Карена Карасяна, чтобы сам стать главой исполнительной власти, это ему не удалось. Россия пока что на все смотрит достаточно нейтрально. Я не знаю, честно говоря, до какого момента. Я не знаю, потому что если пойти до конца, то надо поднимать вопрос о пересмотре отношений с Россией. Пашинян не идет на это. Я не знаю, в этом случае возможно вообще как бы коренные изменения в Армении или нет.
Фигур типа Самвела Карапетяна, да, который не вполне приветствовал приход Пашиняна.
У него структурных ресурсов не так уж много в Армении. Самый важный ресурс у него – это деньги. Пока что Пашинян выстраивает такую структуру, такую концепцию, где деньги не могут играть очень большой роли. Так что у него возможности достаточно ограничены.
Ну и давайте поговорим про большую восточную политику, про Евразэс. Стоит ли здесь отделить символы от реальной экономики и реальной реформы?
Есть большие сомнения в этом, что вот реальные реформы в конце концов приведут к тому, что для Армении нужно пересмотреть внешнюю политику. Нужно пересмотреть его членство в Евразэс. Пока что Пашинян не двигается в этом направлении, потому что у него еще очень много работы внутри Армении, потому что в Армении еще нужно очень многое перестроить. После этого, если это все как бы реально, то он хочет, не хочет, он пойдет на это. Должен пойти на это.
То есть, если я вас правильно понял, очередность такая. Сначала реформы, потом отношения с Россией, а не наоборот.
Да, да. Вот до сих пор все оппозиционные силы поступали именно наоборот, потому что они думали, что корень зла – это Россия. Ну, я думаю, что они, в принципе, правильно думали. Но Пашинян пошел по другому пути. Он решил, значит, держать нормальные отношения с Россией, поддерживать нормальные отношения с Россией и пойти на внутреннюю реформу.
А такая реформа все-таки, по-вашему, возможна даже при нынешнем уровне отношений с Россией?
Вот, вот этот месяц показывает, что она возможна. Пока что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, вот именно не сопротивляется этим реформам. Пока что Пашинян двигается в этом направлении, как он хочет. Ну, то есть без внешних, без сопротивления внешних сил.
Вадим Дубнов беседовал с армянским политологом Агаси Енакяном.